Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И сегодня мы будем говорить о невероятном совершенно событии, которое случилось на прошлой неделе, но вот сейчас буквально по свежим следам. Вы, наверное, хорошо помните, наши постоянные слушатели уж совершенно точно, благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который, вот как вы яхту назовете, так она и поплывет. Этот фонд ровно 100% соответствует своему названию. И не только потому, что там регулярно происходят какие-то чудеса, но и потому, что люди, которые в этом фонде работают, они эти чудеса устраивают сами своими руками. А иногда, как вот событие, о котором мы сегодня будем говорить, и своими ногами. Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», с нами сегодня в разговоре. Павел Раковский. Здравствуйте, Павел Раковский, руководитель проектов фонда «Жизнь как чудо». Павел, добрый вечер.
Здравствуйте.
Только что, буквально там несколько дней назад, вы завершили очень такой для, наверное, человека 21 века существенный и непривычный переход. Вы вышли из Москвы пешком, перешли через МКАД или под МКАДом, точнее сказать, да, там, оказывается, есть пешеходные переходы, и направились, взяли курс на север и дошли до Троицы Сергиевой Лавры. И делали вы это не просто так, вы вкладывали в свое фактически паломничество особый смысл. Я когда об этом узнала, я подумала, вот непонятно вообще все. Пусть ребята нам сами расскажут, что это было, и вы подробные отчеты писали о том, как проходит ваше путешествие, паломничество. Вот сейчас мы с вами общаемся живьем, что называется. Поделитесь, пожалуйста, вашей идеей, в чем была задумка и как проходило это путешествие.
Алла, знаете, это я вначале говорила о том, что благодаря мы идем, да, в поддержку наших детей, подопечных фонда «Жизнь как чудо». Мы решились на этот путь ради помощи. А сейчас, когда мы уже это совершили, это 120 километров пешком, я могу сказать, что именно благодаря на самом деле этой идее помощи я отправилась в этот путь. И я безумно благодарна, что это свершилось. Мне кажется, об этой дороге, и это действительно такой путь, который так и называется «Дорога в Лавру», совершенно незаслуженно об этом пути знает очень мало людей. И я к стыду к своему скажу, что я тоже об этом совершенно не знала. И идею эту, собственно говоря, наш Паша и дал нам, и сказал, а давай. Все началось с того, что мы буквально недавно открыли с нашим фондом нашу платформу новую «Эстафета чудес», она называется «Эстафета.ру». Смысл очень простой, что абсолютно любой человек может любое событие, день рождения, забег, поход, мастер-класс свой посвятить в поддержку детям с заболеванием печени. Это наши, собственно говоря, ребятки, которым мы помогаем. И Паша, собственно говоря, вот и предложил открытие нашей вот этой платформы начать с такого невероятного пути. Ну, я думаю, Паша, расскажи, как ты вообще об этом узнал? Я сама не знаю.
Про эту тропу, про эту дорогу я уже знаю, наверное, пару лет. У меня знакомы ребята, которые именно бегают по этой тропе. У них уже стало это хорошей традицией. Ну, мы решили не бежать, мы решили уже, как она есть, классическая тропа, мы решили по ней пройти. Вообще она рассчитана на 5 дней, чтобы спокойно пройтись, подумать, зайти во все места, которые отмечены на карте. Мы решили ложиться в 3 дня. Изначально, правда, мы хотели за 2 дня, но мы обрадовались то, что мы передумали и сделали это за 3 дня, потому что даже за 3 дня это было довольно-таки в быстром темпе. Мы шли, где-то мы прямо ускорялись по лесным тропам, чтобы уложиться в лимит, чтобы успеть выйти из леса до темноты. Но это было прям действительно очень крутое путешествие, которое, я думаю, что мы когда-нибудь еще повторим.
Знаете, я вообще не думала, кстати, о том, что это будет настолько сложно. Ну, то есть, сначала у меня как-то в голове было, ну, 120 километров, ну, хорошо, ну, вот вышли мы идем, да? И я совершенно не ожидала, что на самом деле это довольно-таки тяжелое, действительно настоящее тяжелое испытание. И вот эта дорога в Лавру, она для нас стала каким-то, ну, таким особым путем своим, потому что сначала мы говорили, мы сейчас будем идти, болтать там обо всем на свете вдвоем, здорово, с братом, потому что Паша мой брат, помимо всего прочего, что мы вместе работаем. А оказалось, на самом деле, все иначе, мы большую часть пути прошли молча, и это было крайне важно для нас. И для меня, и для Паши.
Почему?
Это абсолютный уход от всей суеты, в которую мы просто погрязли абсолютно все. Это абсолютная возможность подумать вообще о себе, о своих мыслях, о своих идеях, поступках, не знаю, мечтах. И вообще вот эта дорога, она такая небольшая историческая справка, она вообще впервые, откуда она вообще взялась, да, эта дорога, безусловно, не была открыта пару лет назад, она пару лет назад как бы ее начали восстанавливать, а вообще первый путь, собственно говоря, и прошел преподобный Сергий Радонежский. И одним из первых паломников, который прошел этот путь от Москвы, от нулевого километра до Троицы Сергиевой Лавры был аж Дмитрий Донской. Ну, то есть, после этого, конечно, очень много паломников и известных и царей, и просто как бы абсолютно обычных людей ходили по этому пути, и как-то вот он был забыт. И вот буквально несколько лет назад, нам это уже рассказывали, собственно говоря, вот в Лавре, этот путь был восстановлен. И меня, кстати, тоже, ну, так, довольно-таки сильно поразило то, что восстанавливают этот путь добровольцы, люди, которые... То есть там есть команда, есть даже сайт этой дороги в Лавру, где можно посмотреть и маршруты, и достопримечательности. И каждый из членов вот этой, ну, команды, да, которые сейчас восстанавливают. Во-первых, к ним можно присоединиться и тоже стать частью вот этой вот нашей истории, нашей общей истории, потому что об этом абсолютно точно хочется знать. То есть я сейчас, не знаю, я всем рассказываю о том, что вообще у нас в стране есть такой замечательный маршрут. И, собственно говоря, там каждый из людей, он может, допустим, там, я не знаю, кто-то сажает цветы по пути, кто-то убирает лес, кто-то ставит отметки. Ну, то есть это совершенно потрясающе. Когда мы шли по лесу, нас везде сопровождали такие синенькие стрелочки. Это стрелочки, знак такой, как лавра, и она нас сопровождала везде, даже в самом гремучем лесу, где мы там ушли и 10 километров туда, 10 километров обратно до ближайшей дороги.
Удивительные вещи вы говорите. Я сразу вспоминаю маршрут в Сантьяго-де-Компостела. Вы уж меня простите, что я такую аналогию провожу, но это действительно очень известные паломнические маршруты. Они, как, знаете, солнечные лучи через всю Европу проходят и стекаются в место, где находятся мощи апостола Иакова. Это для Европы такое очень знаковое паломническое событие. Каждый год туда разными путями, разными тропами в Сантьяго до Компостелы стекаются люди из самых разных городов. Я все время думала, вот интересно, есть ли в России такая точка притяжения? У нас их, безусловно, очень много. Мы знаем, что крестные ходы бывают тоже ежегодно, вот это, когда люди точно так же в паломничество выходят из разных городов и идут. Ну вот когда были дни такой сугубой памяти царской семьи, шли в Екатеринбург, ходят и в Троице-Сергиеву Лавру, ходят в Дивеево. Но вместе с тем, вот что отличает Сантьяго-де-Компостела? Маршруты туда, они, вот эти вот паломнические пути сами по себе, они находятся под охраной ЮНЕСКО. То есть это всемирно признанное наследие. ну, для кого-то культурное, а для кого-то и именно духовное наследие. Люди, выходящие, становящиеся на этот путь, они тоже, они идут пешком или там можно на велосипедах, просто расстояние тогда большее нужно будет пройти, чтобы тебе засчитали, так сказать, да, этот паломнический маршрут, что ты предпринял определенные усилия, чтобы добраться в Сантьяго де Компостела. Люди выходят туда с целью оказаться наедине с собой и, может быть, оказаться ближе к Богу. Как вы совершенно справедливо заметили, в суете мы не всегда можем себе это позволить. А здесь тебе, что называется, ничего не мешает. И в Сантьяго де Компостела все эти маршруты, которые приводят, они тоже усеяны знаками. Там отличительный знак – это ракушка. То есть в разных городах ты находишься, если видишь ракушку, то становится понятно, что вот ракушка как графическое обозначение такое, или, может быть, рельефное обозначение, что через это место проходит маршрут пеший или велосипедная дорога в Сантьяго де Компостела. Мне невероятно радостно слышать, что у нас сейчас в России возрождается эта древняя традиция. Тот путь, про который вы рассказываете в «Троице Сергиеву Лавру», он действительно древний. И так получилось, что про него – да, ну, мало кто помнит, а это, ну, это очень, конечно, обидно. И вы не только свои цели в фонде, как мне кажется, в данном случае закрыли, вы же собирали средства на определенные цели, мы сейчас об этом поговорим, но вы и рассказали об этой дороге тысячам людей, и это потрясающе круто. Вместе с тем, вот этот вот путь через лес, он наверняка сопряжен с определенными трудностями. Ну, я уж не говорю про комаров. Наверное, к ним в какой-то момент люди привыкают. Ну, как-то раньше мы ведь гуляли в лесу и даже землянику часами собирали, и грибы. Хотя говорят, что в этом году комары были особенно лютые. Но что касается самой дороги, в каком она состоянии, насколько сложно преодолевать вот этот путь от нулевого километра в Москве в Троице Сергиеву Лавру?
Можно я прямо сейчас буквально секундочку еще к Сантьяго де Компостела вернусь? Потому что это на самом деле очень классная аналогия именно с дорогой в Лавру, потому что первая моя мысль была, куда отправиться дальше, это как раз было вот Сантьяго де Компостела, причем я посмотрел, там есть такой самый длинный, самый тяжелый маршрут, который идет там более 1000 километров, вот мне сразу его захотелось пройти. Но при этом дорога в Лавру, она очень много классных фишек взяла именно с этого тоже пути. Есть своя подорожная грамота, есть партнерские какие-то места, где можно поставить отметки, есть места, где можно остаться, переночевать за очень скромные деньги, в том числе там тоже можно поставить отметку. И вот стартуя от нулевого километра и идя к самой Лавре, можно в этой подорожной грамоте ставить отметки и в итоге вот таким вот образом собирать их. Что это, в принципе, то же самое, что и путь Святого Якова. Там тоже люди собирают отметки по дороге.
Да, у них есть то, что называется паспортом паломника, и они по этому паспорту могут в любом хостеле паломническом остановиться действительно за очень скромные деньги, а иногда даже и бесплатно, и получить какое-то скромное питание. И это, да, это очень удобно. А вот у нас каковы реалии на сегодняшний день? Вот нулевой километр в Москве, я даже помню в социальных сетях вашу фотографию, как вы стоите в этой знаковой точке, и вам предстоят еще вот эти 120 километров. Вы проходите всю Москву, спускаетесь под МКАД и идете дальше. Вот что начинается дальше?
Дальше начинается, на самом деле, самое интересное, потому что начинаются как раз уже лесные тропы, леса, и местами они довольно-таки тяжелые, потому что были дожди, дорогу прилично подразмыло. Ну, на комаров я лично вообще внимания не обращал, мы в какой-то момент немножко там запшикались от комаров аэрозолем. Ну, были места прям действительно тяжелые, где трава выше головы, где приходилось пробираться через лес и через немного через грязь. Потому что нам еще написали в первый день: жалко ваши белые кроссовки. А мы думаем, что такое, вроде идем, все сухо, хорошо. К концу второго дня мы уже просто грязь отколупывали от кроссовок, она прям больше, слой больше 3 сантиметров отваливался сам. Но в принципе она вся довольно-таки протоптанная, она ухоженная дорога. Самое главное то, что она очень хорошо размечена. То есть в лесу абсолютно нереально заблудиться, потому что в огромном количестве синие стрелочки, которые ведут нас к цели.
Светлый вечер. На радио Вера.
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Анастасия Черепанова, руководитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», и Павел Раковский, руководитель проектов этого благотворительного фонда. Мы говорим о паломническом пути, который эти удивительные люди преодолели вот буквально на днях. От нулевого километра в Москве в Троице-Сергиеву Лавру шли через лес, через поля, через луга, и местами, как вот Павел сказал, трава была выше головы. Мне кажется, в этот момент половина наших слушателей захочет бросить все, подорваться и пройти по тому же самому маршруту. Потому что ощутить себя окруженным вот такой травой и природной стихией сейчас, пока еще погода более-менее позволяет, это, конечно, запредельное ощущение, как мне кажется. Важный момент. Какова была цель вашего путешествия? Вы активно рассказывали о том, как вы идете в социальных сетях и собирали средства. Люди, которые сочувствовали вам и хотели вас поддержать, переводили вам деньги, вы собирали их на одну из своих программ. На какую?
У нас мы шли, конечно, с Пашей вдвоем, но по ощущениям мы шли с огромным количеством людей, это действительно так, которые нас поддерживали. У нас была наша ссылочка на нашем сайте «Эстафета чудес», куда каждый мог зайти и поддержать нас любым, совершенно любым пожертвованием в поддержку программы «Правовая помощь». Это программа нашего фонда, которая занимается тем, что добивается прав на лекарства для детей, для наших подопечных. К сожалению, бывает так, что жизненно важные лекарственные препараты, которые по закону обязаны быть выданы за счет средств государства, к сожалению, в региональных Минздравах нашим семьям пишут отказы по тем или иным причинам. И тогда что делают фонды, собственно говоря? Они начинают собирать средства на эти лекарственные препараты. И мы тоже начинаем собирать средства на эти лекарственные препараты, но иногда суммы таковы, что... Да и неправильно, в принципе, это, да, то, что по закону полагается... детям, собственно говоря, нужно, и чтобы им и выдавались эти лекарства, без которых они могут просто погибнуть. И мы вот делаем следующее. Мы собираем на лекарственные препараты на момент того, пока проходят суды, и помогаем семьям добиваться их законных прав в разных региональных Минздравах, в которых такие ситуации возникают. Вот сейчас у нас Республика Татарстан, которая отказалась выдавать препарат девочке нашей подопечной. И у нас сейчас Краснодарский край. Вот, собственно говоря, два ближайших суда у нас предстоят в этих регионах. И благодаря вот этому нашему невероятному пути, благодаря дороге в Лавру, мы собрали необходимую сумму для того, чтобы провести вот все необходимые вот эти вот действия, да, помочь с юристом и помочь, в общем, семье добиться своих прав.
Ну, то есть вы набрали сумму, которая позволяет закрыть все бюрократические вот эти издержки и пригласить адвокатов, которые представляли бы интересы ваших подопечных. Я напомню, что фонд «Жизнь как чудо» – это профильный фонд. Вы помогаете деткам с больной печенью, и это очень часто крайне затратные истории, но действительно в ряде случаев государство обязано обеспечивать ребенка необходимыми лекарствами, дорогими лекарствами, на которые как раз вот мы средства и собираем. Но, знаете, вот бывают такие упреки в адрес благотворительных фондов. Зачем собирать деньги на детей? Мы же все налогоплательщики, мы свое уже заплатили, пусть государство обеспечивает. То есть фонды занимаются не тем. недавно буквально я участвовала в такой дискуссии, крайне странной для меня, потому что знаю, например, о вашем опыте, как вы как раз через суды добиваетесь справедливости для ваших подопечных, чтобы не нам с вами средства собирать на их лекарства, а чтобы действительно вот из тех налогов, которые мы платим, государство обеспечивало детей всем необходимым, тем более, что в законодательстве это все прописано и указано, но почему-то не всегда работает. Но я так понимаю, что не во всех регионах все-таки такие критические истории. Хотя у вас уже не первый суд.
Не во всех регионах, и справедливости ради стоит сказать, что действительно все люди абсолютно разные, и в региональных Минздравах тоже работают люди совершенно разные. И есть те, мы очень много с кем постоянно на связи, и в том числе среди чиновников, такие уникальнейшие, совершенно замечательные люди, которые делают все возможное для того, чтобы дети получали все необходимое лечение, и лекарственные препараты, и просто делают невероятную работу. Но, к сожалению, вот встречаются и вот такие отписки, отказы. И здесь, конечно, вот уже без помощи, скажем так, юристов, потому что все письма уже написаны, то есть понятно, что мы сразу начинаем писать обращения во всевозможные инстанции, получаем ответы, и вот в какой-то момент уже становится понятно, что, к сожалению, без суда правды добиться не получится. Но вот у нас на данный момент, слава богу, пока что все суды, которые у нас были, они были выиграны в пользу детей.
Павел, для вас, для человека, который, ну, вот я смотрю просто на ваши профили в социальных сетях, вы такой устойчивый молодой человек, у которого там могли бы быть какие-то блестящие, я думаю, карьерные перспективы и так далее, вы активно спортом занимаетесь, все в данный момент жизни вы себя посвящаете тому, чтобы заниматься вопросами фонда «Жизнь как чудо» и помогать деткам с больной печенью. Как это случилось в вашей жизни?
Случилось это с нашего воссоединения с Настей на юбилее моего дедушки. Мы с детства не общались, и в какой-то момент мы пересеклись как раз на юбилее. Я узнал то, что Настя работает, на тот момент она работала еще в фонде «Настенька». Так получилось. И она писала про свою деятельность, я вовлекся как волонтер, потом она перешла в другой фонд, и вот так она оказалась в «Жизнь как чудо», куда, собственно говоря, позвала меня уже бегать как волонтера в проект «Бегу за чудом». И спустя несколько лет я работаю в фонде «Жизнь как чудо», что меня очень радует. И это действительно дело сейчас моей жизни. Я этому посвящаю практически все свое свободное время и несвободное время. Работа уже перешла там в режим 24/7. И это абсолютно нормально. И семья меня полностью поддерживает. И это действительно большая радость именно в моей жизни, то, что я смог себя найти в помощи детям.
Благодаря вам, в том числе, активно развивается беговое направление фонда «Жизнь как чудо». «Бегу за чудом», о котором вы сейчас сказали, эта программа, она существует уже довольно давно. Вообще, фонд «Жизнь как чудо», поскольку у вас очень нестандартные такие ходы по сбору средств, вы все время придумываете какие-то инициативы, акции, к которым очень хочется присоединиться, и, собственно, сотни людей и присоединяются. «Эстафета добра», «Бегу за чудом». Расскажите подробнее. Что это такое? Ведь ваш путь из Москвы в Лавру стал звеном, да, в этой самой цепи вот этих добрых дел, которые вы совершаете и собираете таким образом средства для деток с больной печенью.
Да, все правильно. У нас вообще сейчас очень классное и приоритетное направление в фонде – это именно волонтерский фандрейзинг, это люди, которые разделяют наши интересы, люди, которые разделяют наши ценности, они присоединяются к фонду, и абсолютно любое свое действие они могут посвятить в поддержку фонда. Да, вот ради этого и была создана платформа «Эстафета чудес», которая...
Паш, теперь... давай немножко поясним еще, что такое волонтерский фандрейзинг, потому что это мы так говорим уже как бы привычно, а многие действительно не знают, что это такое. В принципе, вообще это понятие, что такое фандрейзинг, это привлечение средств на различные благотворительные, в том числе, да, цели. И наш фонд, он абсолютно полностью, так сказать, можно так сказать, фандрейзинговый фонд. То есть что это значит? У нас нету, к сожалению или к счастью, не знаю, одного какого-то там крупного, я не знаю, дарителя или крупной компании, которая нам выделяет в год много-много денег, и мы начинаем их тратить, да, на благо наших детей. Нет, у нас такого нету. У нас абсолютно все средства, которые поступают в фонд, это деньги от огромнейшего количества совершенно разных людей и компаний. Это СМС, которые посылают в том числе слушатели Радио Вера, отправляют в поддержку детей. Это люди, которые заходят к нам на сайт и переводят по 50, по 100 рублей. Это компании, которые перечисляют пожертвования на различные наши программы. То есть этих людей на самом деле очень и очень много. И только благодаря вот такому огромному количеству тех, кто разделяет с нами ценности фонда и наши идеи, и удается на самом деле помогать. И вот волонтерский фандрейзинг – это уже, скажем так, следующий шаг такой в фандрейзинге, когда человек может не просто сам перечислить какую-то денежку, а он может стать аккумулятором вокруг себя, когда его начнут поддерживать. Ну, собственно говоря, вот наши бегуны, которые бегают, да, они именно этим и занимаются. Кто-то преодолевает себя на дистанциях марафона и везде рассказывает о том, что вы меня можете поддержать. А что такое поддержать? Поддержать – это значит зайти на страничку бегуна на нашем сайте и, собственно говоря, и перевести любое пожертвование. И все эти деньги, все эти пожертвования, они достаются не бегуну и не нам. Там вот с Пашей мы прошли этот путь, они не нам достаются. Они направляются напрямую на счет фонда и отправляются по тем целям, которые мы, соответственно, заявляем.
Давайте прямо сейчас напомним, что сайт фонда «Жизнь как чудо», собственно, какчудо.ру, пишется латиницей и в одно слово. И там на сайте можно посмотреть на программы фонда, вчитаться, найти для себя что-то подходящее, увидеть подопечных фонда, деток с больной печенью, и поддержать кого-то из них. Или прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715, в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму. Я напомню, что это «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы сегодня беседуем с директором благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасией Черепановой и руководителем проектов фонда «Жизнь как чудо» Павлом Раковским. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся к этому разговору о фантастическом пути из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру.
Светлый вечер. На радио «Вера».